Глава 11. Сыны Израиля. Ханаан, Египет, около 1750-1680 годов. Им вверено Слово Божие. Апостол Павел. История Авраама – один из немногих эпизодов начала Ветхого Завета, где мы можем разглядеть какие-то фигуры, говорить о каких-то событиях и верованиях. Как бы луч света проскользнул по небольшому отрезку времени, и перед нами мелькнуло видение – образ сурового шейха, странника в земле Ханаанской, который нес в своей душе залог великих откровений. И вновь сгущается мрак. Рассказы Библии становятся скупыми и отрывочными. А что может поведать археология о людях, которые не строили храмов, не делали кумиров, не имели даже своей письменности? В библейских повествованиях нередко история родов и колен изображается как история праотцев-эпонимов. Часто, замечает Джордж Райт, сказание персонифицирует группы, то есть использует имя предполагаемого патриарха-предка для обозначения его племенной группы. Одним из первых более или менее достоверных событий раннееврейской истории был второй исход или новое переселение из Месопотамии. Эта новая арамейская волна двинулась с севера около 1750 года. Патриархом этого клана был Иаков, носивший также имя Израиля. 1750 годом датируется переселение Иакова. Полное имя Иакова было, очевидно, Иакубель. В таком виде оно встречается в египетской надписи около 1500 года, где под этим именем подразумевается древний населенный пункт в Палестине. В XVIII веке в текстах Месопотамии упоминается имя Иакубиль. Имя Иаков, вероятно, означает «да защитит Бог». Более неясной является этимология имени Израиль. Современные исследователи предлагают как наиболее вероятную этимологию «да правит Бог» или «да воссияет Бог». Предание считало Иакова потомком Авраама, наследником его обетований. Большинство современных библеистов считают предание о том, что Иаков был внуком Авраама, скорее символом, чем отражением конкретной действительности. Во всей истории Иакова мы видим настойчивые попытки доказать его права на обетование Авраама. Похищение благословения, явление в Бетеле, борьба с неведомым существом у границ Ханаана и прочее. О распространении на Иакова обетования, в котором благословляются все племена, смотрите книгу Бытия, глава 28, стих 14. Во всяком случае, он принимает Авраамову веру и при вступлении в Ханаан приказывает зарыть идолов, которых его род постоянно возил с собой. Жена Иакова носила с собой терафимов, то есть домашних богов отца, Бытие, глава 31, стих 19. Кроме того, идолы были и у других членов рода, Бытие, глава 35, стих 2. Выселение Иакова из Месопотамии, так же, как и у Авраама, имеет религиозное обоснование. Бытие, глава 31, стих 3. Иаков тяготеет к местам, где некогда жил Авраам и приносил жертвы Богу. Он живет в Сихеме и Вифиле. Поклоняясь Богу Авраама, Иаков, тем не менее, прилагает к нему старые эпитеты, свойственные язычеству. Он именует его Абир, что означает «телец», «могучий бык». Бытие, глава 49, стих 24. Абир Иакоб переведено в Синодальной Библии как «мощный бог Иакова». Однако в финикийских текстах из Угарита слово «абир» означает «телец». Впоследствии часть израильтян избрала тельца символом Ягвы. Исход, глава 32, стих 4. Третья книга царств, глава 12, стих 28. В области культа Иаков вводит массебы, или священные столбы, которые были символом плодородия в восточных религиях и которые надолго вошли в израильскую богослужебную практику. Только пророки впоследствии разоблачили языческий характер массеб. Бытие, глава 33, стих 20. В синодальном переводе вместо массеба стоит жертвенник. Впоследствии, под влиянием пророков, массебы были уничтожены. Четвертая книга царств, глава 23, стих 15. Эти каменные столбы были связаны с древним ханаанским фаллическим культом. Вообще образ Иакова, сохраненный в легендах, резко отличается от облика Авраама. Он гораздо больше склонен к оседлости, к цивилизованной жизни и в то же время гораздо сильнее заражен пороками цивилизации – хитростью, алчностью, изворотливостью. Иаков возглавлял союз родов или колен, которые именовали себя «Бене Исраэль», то есть «Сыны Израиля». Возможно, уже тогда члены этой группы считали себя объединением 12 колен. В древнееврейском родовом строе выделялись «бетап» – семья, «мишпаха» – род, клан, и, наконец, «себет» – группа кланов или колена. Но это число было священным на Востоке и было избрано скорее символически, чем в соответствии с действительностью. Библия насчитывает больше 12 колен. Благословение Иакова, Бытие, глава 49, опускает колено Махира и Гилеада, книга Судей, глава 5, стихи 14 и 17, в то время как песнь Деворы, книга Судей, глава 5, упоминая эти два колена, перечисляет всего 10 колен. Благословение Моисея, Второзаконие, глава 33, опускает колено Симеона. Но, быть может, именно 12 клановых вождей состояли в наиболее тесном родстве и были сынами Иакова в прямом смысле слова. Впрочем, между самими этими патриархами явно нет равенства. Некоторые из них – сыны рабыни, другие – сыны любимой жены. Это, вероятно, отражает степень родства между кланами. Привилегированными кланами, очевидно, считали Иуду, Леви, Симеона, Рувима, Иосифа, Иссахара, Зебулона, Вениамина. Второстепенными были Ашер, Асир, Нафтали, Нефалим, Дан, Гад, Гилеад и особые кланы Калеба, Каина и Иерамиэля. Есть основания считать, что у колена, подобно египетским номам, имели свои геральдические знаки – волка, змеи, пса и других животных. На это есть намеки в благословении Иакова, а также в поздних иудейских преданиях. Названия израильских колен известны из месопотамских, финикийских и египетских надписей. В текстах Мари упомянуты Леви и Измаил, а также называется племя Бени-Емен, имя которого созвучно с Вениамином. В египетских текстах XVIII века упомянуты Ашер, Иссахар, Зебулон. В более позднюю эпоху эти имена среди амаритов не появляются. Число людей, которые в них входили, вряд ли было велико. Библия называет общее число 70 человек. Возможно, это означает 70 семейств. Одно такое семейство редко превышало 3-4 десятка человек. Племя, изображенное на фреске Бенихассанской гробницы, насчитывает всего 37 человек. Образ жизни Бена Исраэль в те годы мало отличался от быта других восточных полуномадов. Дни их проходили среди однообразных забот, монотонность которых нарушали лишь переселение на новые пастбища и мелкие стычки у колодцев. Жилищем для большинства людей племени служили небольшие палатки из козьих шкур, которые натягивались на легкий деревянный остов. Такую палатку нетрудно разобрать и собрать в течение нескольких минут. Она давала кров в непогоду и укрывала от палящих солнечных лучей. Израильтяне обычно жили в дружбе с окружающими народами и охотно заключали с ними союзы. Однако бывали случаи, когда из мирных пастухов они превращались в воинов и захватывали какой-нибудь город в Ханаане. Так, согласно преданию, израильтяне овладели Сихемом и во имя мщения перебили его жителей. Бытие, глава 34. Впоследствии, когда израильтяне овладели Ханааном, они не завоевали Сихема. Историки полагают, что со времен Иакова здесь уже было много израильтян, которые не уходили с Иаковом в Египет. С Сихемом были связаны особые религиозные традиции. Смотрите обряд, описанный во Второзаконии, глава 27, стих 11, который совершался между горами Гебал и Горизим, то есть у Сихема. Но по большей части Бене Исраэль вели мирное размеренное существование. Повседневная жизнь их была неразрывно связана с их стадами. Ради них они оставались кочевниками. Овцы кормили их и одевали. Они были главным богатством, их давали в приданое, приносили в подарок друзьям. Красивый ягненок без порока считался самой лучшей жертвой небу. Время от времени все племя начинало длительный переход в поисках новых пастбищ. Достигнув местности, где стада могли найти достаточно пищи, израильтяне разбивали свои палатки под сенью деревьев, и начинался непродолжительный оседлый период жизни. Часто вокруг табора грубой мотыгой вспахивалась земля, и вскоре кочевники с волнением следили за первыми всходами урожая. Но вот опять нужны новые пастбища, и весь лагерь снимается, вьючит на осликов свою нехитрую утварь и трогается в путь. Музыка и пение были постоянными спутниками еврейских пастухов. Они вносили в их скитальческую жизнь радость и вдохновение. Когда среди уединенных долин звучали переливы пастушьей волынки, казалось, природа оживала и вторила меланхолическому напеву. Струны маленьких невел грустным звоном сопровождали песню, поднимавшуюся в вечернее небо. Человек пел о Боге, о своем незримом Отце, обитавшем там за багрово-золотыми облаками. Он пел о его милосердии и справедливости, пел о том, что только ему должны принадлежать все молитвы мира. Легкой поступью бежали овцы, ритмичные удары бубнов вторили стуку их копыт. А песнь пастуха лилась и лилась, и воедино сливалось все. Пылающие закаты стада, силуэты горы деревьев, стоны волынок и посвист флейт, и сам человек, поющий и играющий, прославляющий жизнь и творца ее. Над патриархальной страной неслышно, как облака, проносились годы. Около 1700 года Ханаан огласился боевыми кличами. Полчища аморитов, на этот раз вооруженных до зубов, появились в его пределах. Близ того места, где в роще Мамре жил некогда Авраам, вырос новый город, военная крепость пришельцев Хеврон. Но это был лишь опорный пункт. Азиатов манил Египет, богатая плодородная страна. Угроза завоевания застигла страну фараонов в самом плачевном состоянии. Вся она, по образному выражению современника, переворачивалась подобно гончарному кругу. Государственная власть вновь, как в период упадка Древнего Царства, пришла в полное расстройство. Узурпаторы непрестанно сменялись на троне, как артисты на подмостках. Военачальники, пренебрегая интересами страны, оспаривали друг у друга должности и плели интриги. В селениях воцарилась анархия, крестьяне побросали поля и предались грабежам. Бродяги разрушали закрома и дворцы богачей, расхищая их имущество. повсеместно происходили мятежи, толпы врывались в государственные учреждения, жгли документы, вершили самосуд и расправу. Началась разруха, в городах свирепствовали голод и эпидемии, рудники были заброшены, торговля почти прекратилась. Помышлять о защите от внешних врагов было невозможно. Поэтому ничего удивительного не было в том, что стремительный натиск азиатов не встретил в дельте никакого сопротивления. Быть может, наоборот, мятежники в какой-то мере даже способствовали завоевателям. Итак, в один прекрасный день боевые арабские скакуны, неведомые до этого времени жителям Египта, понесли грозных всадников по земле фараонов. Со стуком катились легкие колесницы, врезаясь в растерявшиеся отряды египтян, пылали деревни, рушились стены древних храмов. Ошеломленные египтяне взирали на все это в страхе и недоумении. Пришел конец их самостоятельности. Неведомое племя гордых и неумолимых врагов установило свою власть над страной. Завоеватели с самого начала укрепились в нескольких городах, откуда рассылали по всей земле сборщиков дани. Их столицей стала крепость Хитвард или Аварис в восточной части дельты, почти на границе пустыни, откуда пришли их полчища. Аварис был известен также под именем Цуан и Танис. В XIII веке он был перестроен и назван Пер-Рамсес. Египтяне называли их Хикау-Хасут, иноземные цари, откуда произошло позднейшее название гиксы. Египетский жрец Манефон переводит слово гикс как «цари-пастухи», называет гиксов людьми неизвестного, бесславного происхождения и приводит мнение, согласно которому они были арабами. Большинство историков считают гиксов ханаанскими амаритами. Имена гиксских царей, такие как Иаков и Анатер, говорят о семитическом происхождении победителей. Археологические раскопки позволяют теперь сделать вывод, что гиксы в период захвата Египта распространили свое влияние на всю Сирию, быть может, Месопотамию и даже Крит. Поэтому титул одного из их царей «правитель стран» отражал не только обычное хвастовство древних монархов, но и заключал в себе известную истину. Мы плохо осведомлены о том, что происходило в те десятилетия, когда гиксы были хозяевами дельты. Известно, что завоеватели переняли египетские обычаи, письменность, искусство. Их цари приказывали высекать свои изваяния в таких же застывших церемониальных позах, в каких полагалось изображать фараонов. Гиксский двор был обставлен согласно всем правилам египетского этикета. Единственное, в чем азиаты остались верными своим традициям, была религия. Они лишь терпели местных богов, отдавая предпочтение своему сирийскому богу Сутеху. Он был отождествлен с Сетом, братом Осириса, который некогда почитался в дельте. К тому времени уже сложился миф, отводящий Сету роль предателя и убийцы брата. Благодаря этому Сет Сутех мог резко противопоставляться всему египетскому пантеону. И только поколение спустя, под влиянием туземных обычаев, гиксские цари стали вводить в свои титулы имя Ра и примирились с другими богами Египта. По численности гиксы уступали египтянам. Основную их массу составляли военная аристократия и боевые дружины. Их вторжение не означало заселение Египта семитическими племенами. Завоеватели жили в своих крепостях, управляя страной как бы на островах среди моря враждебных туземцев. Однако вполне вероятно, что в эти годы усилился приток азиатов в Египет из Сирии и Синайской пустыни. Ханаан, после того, как через него прошли гиксы, стал небезопасным местом для мирных пастухов. Никто не мог быть уверен в завтрашнем дне. Множество селений было стерто с лица земли, посевы выжжены, пастбища вытоптаны копытами гигских коней. В довершение всего началась сильная засуха. Сыны Израиля оказались перед перспективой голода. У них оставался последний выход – двинуться по пути, проложенному гиксами, и искать приюта в Египте, как делал это в голодные годы Авраам. В стране фараонов издавна существовало обыкновение селить на границах мирных варваров, терпевших бедствия на своей родине. Это делалось века спустя и в Римской империи для охраны рубежей. На одном из египетских папирусов можно прочесть доклад чиновника, который закончил выдавать пропуска бедуинам из Эдома, чтобы сохранить их жизнь и жизнь их стад во владениях царя. Папирус Анастасий, 13 век до нашей эры. Переселения семитов-кочевников были известны и в XIV-XV веках. От этого времени дошло сообщение о караване азиатов, просивших убежища во время голода. В своем прошении они указывали на то, что еще деды царя давали разрешение азиатам селиться на границе. Для гиксских царей такие переселения были особенно желательны, так как они предпочитали опираться на своих соплеменников из Азии. То, что одного из гиксских правителей звали Иаковом, есть лишнее доказательство близости между ними и израильтянами. Согласно преданию, сам патриарх Иаков возглавлял переселение в землю Мицраим, как называли евреи Египет. Израильтянам была предоставлена для жительства область Гошен или Гесем на востоке Дельты, которая славилась своими обширными лугами. Там обычно пасли стада, принадлежавшие дворцовому хозяйству. Часть царского скота была передана в ведение пришельцев, и они таким образом были приняты на государственную службу. Бытие, глава 7, стих 6. Сейчас установлено, что Гесем находился в районе современного Вади-Тумилат. Там и поныне в климатическом отношении лучшая часть земли, и поныне там обитают пастухи. Такая милость по отношению к чужеземцам имела, согласно Библии, и некоторые особые причины. В эти годы первым министром фараона был израильтянин по имени Иосиф. В египетских источниках не сохранилось никаких сведений об этом человеке, так как почти все памятники и надписи той поры были уничтожены при восстании против гиксов. Но библейское повествование о нем настолько точно отражает египетский быт и нравы, что нет никаких оснований ставить под сомнение его достоверность в целом. Об историчности Иосифа смотрите приложение 6. Иосиф был продан своими братьями палестинским купцам, которые, в свою очередь, продали его египетскому офицеру. После ряда драматических перипетий еврейский раб попал ко двору и был вознесен на самую вершину социальной лестницы. Эта головокружительная карьера человека из народа, да вдобавок чужеземца, вероятно, была характерна для эпохи господства азиатской династии. Семитические фараоны доверяли только таким лицам, как Иосиф. Когда засуха и голод привели израильтян к границам Египта, Иосиф примирился с собратьями и сделал все, чтобы они могли поселиться на пастбищах фараона. Переход границы в Египте был обставлен многочисленными формальностями, напоминающими современные, так как власти боялись лазутчиков. Пограничные крепости были полны чиновниками, которые вели строгий учет прибывших, проверяли разрешение на вселение, регистрировали подарки иммигрантов, вносимые как плата за гостеприимство. Пастухи Бен Исраэль должны были пройти через все эти формальности. Среди дошедших до нас документов, в которых пограничные чиновники сообщают о пропуске в Египет голодавших кочевников, нет упоминания о переселении Бена Исраэля. документы погибли, а память египтян не сохранила следов этого события. В глазах египтян сыны Иакова были слишком незначительным народом, чтобы их приход мог для них что-либо значить. Тем не менее, мы легко можем представить себе этот рубежный момент в истории Израиля. Вот приближается к Аварису толпа худых голодных пастухов. Они со страхом смотрят на зубчатые стены крепости, на смуглых часовых, застывших у ворот, озираются на жрецов с бритыми головами и посохами в руках, на ослепительно прекрасных женщин в полупрозрачных воздушных платьях, на вельмож в париках, на марширующих в пыли солдат. Величие Египта подавляет новоприбывших. Они чувствуют себя ничтожными перед этими огромными храмами, роскошными дворцами и виллами. Они оглушены шумом рынков, мастерских, строек. С суеверным трепетом всматриваются они в изваяние царей и богов. Каменные лица бесстрастно глядят перед собой. Неподвижные руки сжимают жезл и бич, символы власти. Египтяне же, вероятно, почти не обращают внимания на путников, которые, неуверенно оглядываясь, пробираются по улицам. Им уже примелькались чернобородые азиатские лица. С тех пор, как в стране правят гиксы, их стало в Египте особенно много. «Чужими, беззащитными, заброшенными, в большом враждебном мире должны были чувствовать себя израильтяне, впервые ступая на египетскую почву. Да и не только на египетскую. Разве не были они странниками и пришельцами повсюду? Разве не навсегда покинули они свою родину за Евфратом?» Но, несмотря на это, израильтян не покидала непоколебимая уверенность в том, что жизнь их протекает под счастливой звездой. Они верили, что благословение Бога, Бога их отцов, пребывает на них, что незримый дух оберегает и ведет их. Эту веру они связывали с Авраамом, предания о котором передавались из поколения в поколение. Звездными ночами, сидя у входа в свои шатры, они слушали рассказы об Аврааме и его сыновьях, об их подвигах, странствиях, об их любви, войне, соперничестве и дружбе. То были времена, когда небожители часто посещали людей, когда можно было видеть лестницу, по которой они спускались на землю. Предания рассказывали о том, как сам Бог в виде странника разделял трапезу с Авраамом перед тем, как покарать Содом и Гоморру. Они повествовали о переселении Иакова, о том, как ночью на границе Ханаана путь ему преградило таинственное существо, с которым патриарх вступил в борьбу. Он не сдавался до утра, требуя, чтобы этот ангел-хранитель страны благословил его. И только получив, почти вырвав просимое, он уже спокойно пересек реку Иавок, рубеж обетованной земли. Это означало, что божественные дары не приходят к праздным и пассивным, а даются только при напряжении всего существа человека в борьбе. Говорили, что само имя Израиль есть воспоминание об этой загадочной схватке Иакова с ангелом и значит «богоборец». Но даже если такое толкование и сомнительно, оно тем не менее имеет глубокий смысл. Вся религиозная история сынов Израиля была как бы некой священной борьбой. Израиль искал и жаждал Бога, но не простирался в рабской покорности. Он требовал, спорил и взывал, поднимаясь к вершинам сыновнего дерзновения, порой, казалось бы, граничившего с мятежом. Ночная борьба Иакова стала прообразом духовной драмы пророков и псалмопевцев Иеремии и Иова.